тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно обсуждать, что же происходит с нашими телами, в том числе и во время
расстройств.
Еще и с нашими головами, и с нашими, значит, мечтами, и вот совсем. Меня зовут Илья Переседов,
это
журналист,
и
вместе с Натальей Лосевой.
Илья так долго пытался сказать, что у нас новый сезон, он уже продолжается, посвящен расстройству пищевого поведения. Но очень витиевато он, друзья, заходил.
Да, мы теперь как бы сферически.
А я вам говорю, все как есть. Мы разбираем с вами целый сезон все виды расстройства пищевого поведения и пытаемся для себя понять, каким видом расстройства каждый из нас страдает. А может быть, не страдает, а получает удовольствие. А почему каждый из нас? Потому что, вот, знаете, вот за те несколько эпизодов, которые мы записали, у меня такое ощущение, что все мы.
Ты возвращаешься домой, и уже такая, так, это у меня компульсивное переедание. Это у меня, да? Вот, и сегодня мы встречаем две темы, которые мы уже как бы рассматривали. С одной стороны, мы поговорили про расстройство пищевого поведения, что оно вообще бывает, и оно бывает страшным и опасным, с одной стороны. А с другой стороны, регулярно, вот все время, всю же там больше года мы здесь общаемся, да, и мы упоминаем ожирение как медицинский диагноз и медицинскую болезнь.
И вот сейчас они встретились. И даже, как ты любишь говорить, мы говорим про ожирение как про пандемию настоящую.
Я люблю говорить я и Всемирная организация здравоохранения, так. Как бы вот мы вдвоем.
Илья и ВОЗ. Зовите Илья Переседов ВОЗ.
А у нас сегодня в гостях Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель Московского института психоанализа, директор центра «Можно есть».
Здравствуйте, Майра.
Здравствуйте, Майра.
Здравствуйте.
И вы нам расскажете о все-таки вот ожирении и расстройстве пищевого поведения.
Всегда ли ожирение – это следствие расстройства пищевого поведения? И как расстройство пищевого поведения может привести к ожирению.
Вот давайте разберемся. Как-то пересекаются, или это вообще понятия из разных сфер?
Потому что иногда кажется, что это такие тождественные какие-то вещи, но я так понимаю, что не совсем.
Давайте не совсем, да, вы абсолютно правы. Ожирение, по большому счету, это соматическое заболевание. А все виды расстройств пищевого поведения – это группа психиатрических заболеваний. То есть в целом это довольно разные заболевания с большим количеством пересечений. То есть наличие одного заболевания не исключает другое. И вот, например, если мы говорим про ожирение, в структуре самого ожирения встречаемость расстройств пищевого поведения выше, чем в общей популяции. То есть если мы говорим, опять же, по таким очень усредненным подсчетам, потому что расстройства пищевого поведения, статистика по ним не очень хорошо ведется у нас в стране, и очень много незарегистрированных случаев, поэтому мы можем только предполагать. И если мы в среднем говорим о распространенности РПП среди популяции, во всей популяции где-то в районе 9%, то австралийские...
9%? Это же очень много.
Это же, да, это правда довольно много. Кажется, что 9. А вот если мы посмотрим, что в среднем из 100 человек у 9 могут быть те или иные сложности с восприятием своего тела, отношениями с едой, то, конечно, это много. То среди людей с ожирением процент может быть выше, он может доходить до 15, а по ряду данных даже еще выше.
Хорошо, ну то есть все-таки ожирение, если вы сказали, что до 15 выше, значит, ожирение это совсем не равно расстройству пищевого поведения. Давайте тогда вот вы сейчас нам как диетолог расскажете, да, диетолог-эндокринолог, не как преподаватель Московского института психоанализа. Значит, в каком случае расстройство пищевого поведения приводит к ожирению, когда они рядышком идут? Вот в эти ситуации.
В целом нельзя рассматривать ожирение как триггер к формированию расстройства пищевого поведения. Это все-таки этиология, причинный фактор развития того и другого заболевания, там ожирение и расстройство пищевого поведения.
Обычно, сколько я понимаю, увязывают наоборот, что расстройство пищевого поведения влечет за собой ожирение.
Опять же, не всегда. Вот смотрите, давайте самые распространенные заболевания среди расстройств пищевого поведения это нервная анорексия, что вообще, конечно, там близко не стояло с ожирением, а компульсивное переедание или бинджитинг, то есть такое психогенное переедание.
Тоже не всегда приводит к ожирению.
Чаще всего вот эта как раз группа пациентов имеет нормальный вес, избыточный вес или ожирение. Ну, там вряд ли будет низкий вес. И есть еще нервная булимия. Нервной булимией могут страдать люди с нормальной массой тела, с избыточной массой тела и с ожирением. Чаще всего встречается психогенное переедание у людей с ожирением. Психогенное переедание может приводить к наличию ожирения, а может у человека существовать два этих заболевания независимо, с одной стороны, друг от друга, независимо с точки зрения причины возникновения.
То есть, например, ожирение этого... может быть из-за какого-то гормонального расстройства, да, у него?
Ожирение может быть из-за гормонального расстройства, но это достаточно редко. Вот если мы возьмем все ожирение, менее 5% среди всего ожирения приходится на какие-либо медицинские причины, в том числе гормональные заболевания.
То есть, вот, как мне объясняли, врач-эндокринолог за всю свою карьеру может не встретить человека, у которого именно лишний вес увеличивается за счет гормонального сбоя. Но он встречает людей, у которых лишний вес, приобретенный другими как бы, причинами, провоцирует гормональный какой-то дисбаланс.
Да, абсолютно правильно. Здесь, знаете, вот есть такое понятие, как клиническая удача. Вот если эндокринологу удалось увидеть в своей клинической практике какое-нибудь центральное ожирение или, например, болезни или синдромы Ценка-Кушинга, да, эти заболевания встречаются, но, тем не менее, не так часто, как ожирение. А в основном более 95% случаев ожирения приходится на экзогенно-конституциональное или так называемое алиментарное ожирение.
А давайте теперь вот два этих термина расшифруйте для нас.
Ага. Это означает, что ожирение возникло в результате хронического употребления большего количества энергии, чем требуется человеку. Организм у нас может накапливать большое количество жировой ткани. Мы не можем накапливать углеводы до бесконечности, мы не можем накапливать белки до бесконечности, а вот жиры, пожалуйста, у нас много для этого депо. И вследствие уже наличия ожирения могут возникать вторичные эндокринные расстройства. То есть первично будет переедание, набор веса, который копится в депо в жировой, и дальше уже могут быть вторичные изменения.
А можно, Майра, сейчас промежуточный итог? Все-таки вот хочу сейчас, чтобы мы это сказали. В 95 случаях избыточный вес, а потом ожирение связано с тем, что ты просто много и неправильно ешь.
Да.
То есть все вот эти вот, ой, у меня кость широкая, у меня гормональный сбой, поэтому я полнею, а не потому, что я догоняюсь там после 9 вечера сгущенкой, белым батоном, макаронами и картошкой жареной и прочим. Вот, это все в пользу бедных. На самом деле, обычно это все-таки...
В сухом остатке.
В сухом остатке это
мы
просто...
Мы едим больше, чем нам нужно.
Чем нам нужно. Да. Много едим, мало двигаемся, едим не то, что нужно с точки зрения пользы организма.
Но здесь
без
я, знаете,
иллюзий.
Да, но здесь я хотела бы такую небольшую оговорку сделать, примечание, да, чтобы люди, у которых есть ожирение или избыточный вес, не чувствовали себя чрезмерно виноватыми в связи со случившимся. Вот с точки зрения медицинского диагноза, да, ожирение – это мультифакторное заболевание. То есть очень много факторов приводит к тому, что человек переедает. Это могут быть неправильные привычки в семье, элементарная низкая информированность. Это может быть распорядок дня такой, который не позволяет в достаточном количестве поступать питательным веществам в течение дня, и потом человек просто переедает на фоне высокого чувства голода.
А вы знаете, множество... вас перебью, что многие мои знакомые врачи, которые работали в красной зоне в пандемии, ну, если не сказать, что все, говорили о том, что они набрали много веса, да, при том, что они работали, да, на стрессе, на неправильном питании. Потому что, хотя они работали, да, физическая нагрузка чудовищная, помещение, значит, непроветриваемое, они там потели, майки, штаны хирургические, значит, меняли по несколько раз за смену. Но они выскакивали, быстро ели. Что они ели, да? Какие-то бутерброды, какие-то сухпаи. И вот они, работая в таких нечеловеческих условиях физически, казалось бы, на износ, да, должны были, теряя много воды, они набирали вес.
Да, ну, очень
точно так же обрати внимание на... кондукторов в электричках и те, кто носят там товары. Нет, которые ходят, проверяют билеты. Они весь день ходят по поезду. Или там те, кто торгует в электричках.
Нет возможности вовремя
пообедать. Они ходят, носят сумки, они вышагивают за день 15-20 тысяч шагов, и при этом спортивных среди них очень немного.
Да.
Ну, еще немаловажная группа факторов – это психологические причины, которые ведут к перееданию.
А вот давайте сейчас об этом поговорим. Какие психологические причины?
Ну, например, смотрите, человек чувствует себя одиноко. И вот если... Я не очень люблю приводить в пример пирамиду Маслоу, да, но тем не менее она прекрасно иллюстрирует то, что происходит в случае, если у человека не удовлетворена одна из потребностей, и вот подставьте под любую неудовлетворенную потребность еду, и она как заплаточка прекрасно эту потребность временно, но закроет. Она не решит суть самой проблемы, да, но временно закроет
там,
и облегчит
где болит,
состояние.
Да, да, это будет такая анестезия.
И в этом смысле, конечно же, вот вами приведенный такой пример очень иллюстративный, или какие-то психологические причины, которые лежат в основе развития ожирения, конечно же, говорят нам о том, что что важно не обвинять себя и не заниматься самобичеванием. Вы не виноваты. Но важно с этим работать.
Это уже, Майра, вас перезаговорил сотрудник Института психоанализа.
И еще, знаете, какая интересная есть фраза, что полный человек полный не потому, что он много ест, а он много ест, потому что он полный. То есть в определенный момент, когда у человека накапливается большое количество жировой ткани, особенно висцерального жира, естественно, меняются обменные процессы, которые заставляют человека есть еще больше.
То есть дело не в том, что у меня желудок растянулся, да?
А в том числе тоже, и в этом.
Но и сам организм требует больше и больше. Вот смотрите, я почему просила, чтобы вы остановились сейчас на психологических причинах. Я правильно понимаю, что могут быть психологические причины для переедания, но это не всегда расстройство пищевого поведения?
Да.
А вот давайте вот объясните нам, в чем разница просто психологических причин к перееданию и когда это расстройство пищевого поведения, что само по себе такое, я так понимаю, что психологический симптомокомплекс.
Угу. Например, если мы говорим про психологические причины, приведшие к тому, что человек переедает, здесь могут быть всякие эмоциональные причины. Да, и могут быть и экстернальные факторы. То есть человек ест, потому что на него слишком большое воздействие оказывают внешние факторы. Запах еды, там, за компанию и так далее. Но это все равно еще не патология психиатрическая. Психиатрическая патология начинается тогда, когда у человека есть ряд симптомов, которые удовлетворяют диагностическим критериям. Для того, чтобы поставить психиатрический диагноз, нам нужно, чтобы симптомы комплекса у этого человека соответствовал диагностическим критериям. Так мы можем точно убедиться в том, что диагноз есть. Например, в случае, если речь идет про нервную булимию, это должны быть эпизоды очистительного поведения. К очистительному поведению...
То есть не просто объелся, а побежал, вызвал рвоту, правильно?
Да, но это должна быть... Очистительное поведение не ограничивается только рвотой, это может быть прием регулярно слабительных, мочегонных, это может быть отработка в зале.
А вот похудение?
Да, туда же. Но если это происходит с определенной регулярностью, не реже одного раза в неделю в течение последних 3 месяцев, тогда это будет классическая условно форма нервной булимии.
То есть 12 раз подряд, как да. бы 12 недель подряд.
И все это в сочетании с повышенной озабоченностью в отношении формы своего тела и такое прицельное внимание к своему телу, неудовлетворенность им. Вот этот вот симптом-комплекс будет укладываться в клиническую картину нервной булимии.
Майра, вот я поехала в отпуск, мы там много едим, и я себе говорю, ну ничего, я зато завтра буду много плавать. Это уже расстройство пищевого поведения?
Нет.
А почему
12
нет?
недель,
а, потому что я... а, потому что не 12 недель.
Ты не можешь
недель.
Себе позволить такой длинный отпуск, извини, пожалуйста.
То есть, да. И что вы испытываете после того, когда вы объелись? И насколько вы объелись? Что, вы съели лишнюю порцию, там... мясо, салата, десерт.
То есть попросить один раз добавки, это как бы норма.
Ну подожди, а слушай, как бы ну знаешь, как бывает, на отдыхе, потом
подряд,
мороженое, бы. Там пирожное, еще что-то вкусненькое.
Да-да, ну, Илья, кстати, очень правильно заметил, что переедание характеризуется не просто добавлением порции, а количество еды, съеденное за раз, должно быть умноженное на 2 или 3 от привычного объема. Тогда мы говорим об истинном переедании.
Если ты идешь в фастфуд, заказываешь себе комплексный обед, и потом еще берешь там пирожок или мороженку, то ты себя балуешь. А если ты идешь в фастфуд и заказываешь 3 обеда, или вот ты там видишь там акция, значит, обед для 2, и ты берешь его себе, и так 12 недель подряд, то уже...
Например.
Как бы,
хотя есть
задуматься.
И атипичные формы, которые характеризуются отсутствием вот именно такой регулярности, но при этом все остальные диагностические критерии соответствуют. Нервной булимии, например.
А вот еще мой любимый пример, он очень частый, когда человек приходит с работы или многодетная мама наконец-то всех детей уложила спать, или там любая ситуация, когда человек вечером такой истощенный зашел домой, и он просто готовит или достает из холодильника много вкусной еды, хотя время уже поздно, просто потому, что он очень устал. Ему нужно себя вот как-то утешить, что ли, этой едой. Это уже расстройство пищевого
Нет,
поведения?
Нет, это еще не расстройство пищевого поведения. Здесь я вижу 2 фактора. Диетологический фактор – это отсутствие режима питания. Когда мы едим на высоком чувстве голода, мы склонны переедать. И это еще не расстройство пищевого поведения. Любой человек, который не ел 6 часов и больше, будет есть быстро, много и, скорее всего, переест. Но это не РПП. жалобы. И здесь второй компонент – это вот этот вот психологический как
утешение
раз.
Себя да. едой. Это да. что? Это расстройство пищевого
Нет,
поведения?
Это не расстройство пищевого поведения, это использование еды, так скажем, не с пищевой целью, которая в данный момент облегчает состояние человека. Но у этого человека нет сверхценности в отношении еды и своего тела. То есть это просто не совсем хороший способ регулирования, модуляции своим эмоциональным состоянием.
То есть вот если такой случай, то это идти к психологу. А так. вот если это опять 12 недель подряд, то к психиатру уже пошли тогда.
Ну, в целом, да, вы правы. Смотрите, если речь идет про избыточный вес и ожирение, все-таки, если мы говорим про то, что это мультифакторное заболевание, ожирение, да, то, в общем, и команда должна быть мультидисциплинарной. То есть есть и психологические факторы, и медицинские, и диетологические. То есть в идеале, когда человек с лишним весом работает как минимум с двумя специалистами, диетологом и психологом. А если речь идет про РПП, то, конечно, ведущим специалистом является психиатр или психотерапевт, который специализируется на ведении клиентов или пациентов с расстройствами пищевого поведения. А диетологи, я так обычно говорю, мы так на подпевках. Как бы где-то помочь, да, но ведущий специалист угу. это все-таки тот, кто занимается психикой.
Вот смотрите, мы уже не первый эпизод слышим вот такое замечание, когда говорим о симптомах расстройства пищевого поведения, что вот излишняя озабоченность своим телом, излишнее внимание к своему телу, излишнее внимание к тому, что ты съел. Ну а как иначе скорректировать вес? Вот человек там, допустим, ну давайте про себя буду говорить, чтобы никого не обижать. Да вот я, допустим, распустилась, да, как несколько лет назад у меня было, когда я набрала 10-15 лишних килограммов. Переседов вообще это страх Господний, да? Да, нет, он большой ничего. Герой, потому что сколько ты сбросил, скажи мне, в итоге?
Ну, а это как считать? Если считать...
максимум вот к сегодняшнему...
Ну, максимум у меня был 156, минимум у меня был 85, соответственно, но у меня еще были колебания,
ну,
так хорошо. Что
ну,
согласен, суммарно
ты,
где-то около 100
килограмм. Что ты в какой-то
килограмм.
Момент да, ты да, распустился,
ничего
правильно?
Себе, распустился. Вот это...
Конечно, да.
Ну, я бы не сказал.
Что ты?
Что я распустился?
Ну, как же ты не
расплылся, может быть,
ну, хорошо. Ну, я не понимаю, как мог бы Илья пройти свой великий достойный путь, или как бы я бы могла сбросить свои там 10 килограммов, если бы я в этот период, а он достаточно долгий, потому что, ну, мы, конечно, не сбрасывали по 10 килограммов в неделю, я бы не была абсолютно озабочена своим телом.
Угу.
И я бы не вставала на весы, я бы не считала калории, и я бы не испытывала огромную радость, видя, как тело трансформируется. У меня бы просто мотивации бы не хватило mm-hmm. тогда. Понимаете? Это mm-hmm. что, это же не был мне период РПП?
Нет, конечно.
Момент.
Вот то, что вы делали, это скорее сфокусированность на какой-то задаче, которая, естественно, сопровождается контролем, мониторингом, да, того,
селфи,
что происходит.
Между прочим, сопровождается, да, да.
И ощущением радости, когда происходит снижение веса и отсутствием этой
конечно.
Радости, когда снижение не происходит.
Да,
но все равно
да,
это да. укладывается в рамки нормального пищевого поведения.
То есть это нормально все-таки. Да.
Да.
А то, вы, знаете, вот... у меня уже возник комплекс. Я думала, наверное, у меня скрытый
РПП. А расстройство это когда, знаете, когда вот эта чрезмерная озабоченность распространяется на все сферы жизни. Когда вот эта чрезмерная озабоченность в отношении тела и еды заставляет вас страдать, ну, в некотором смысле, да, потому что вы куда-то можете не ходить, потому что там нет подходящей еды. Вы можете не просто расстроиться по поводу отсутствия снижения веса или набора, а человек с расстройством пищевого поведения может себя наказать вообще полным отсутствием еды. Понимаете вот разницу, да, между просто сфокусированностью угу. и такой патологической озабоченностью в отношении еды и форм своего тела?
Честно говоря, не очень очевидная разница. Наверное, каждый должен как-то ее чувствовать. Я хочу, чтобы вы, кстати, знаешь, записали отдельный эпизод, Илья, сравнив расстройство пищевого поведения и правильное питание. Потому что вот сейчас мне Майра когда говорит, я тоже понимаю, что очень часто люди, которые озабочены правильным питанием,
так,
знаешь,
а у нас будет про нервную орторексию,
с
как
лоточками.
Раз фиксация
это
на
вот оно. Вот мы,
да.
Тогда мы обязательно да. с Майрой на эту тему поговорим. Да.
Да.
Ну что, интересно. Вот, знаешь, мы с тобой еще про бодипозитив не поговорили.
Прямо сейчас или
ну,
вообще?
Ну, в контексте ожирения, да, и РПП. А как вы считаете, что вот эта вот модная тема бодипозитив, мое тело, мое дело, угу. значит, билборды с анорексичными девушками заменяют билборды с девушками...
Пышных
с
форм.
Формами.
Крупулентных, таких прямо, и прямо, прям таких очень больших, и даже они рекламируют нижнее белье сейчас. Вот это перегиб или коррекция?
Угу.
Это может привести к какой-то другой форме РПП, или потворствовать РПП, или наоборот, это снижает.
Вы знаете, вот если говорить про личные отношения, я к бодипозитиву отношусь хорошо. В его изначальном понимании, что такое бодипозитив? Это когда человек принимает то, что у него есть. Здесь речь идет не только о лишнем весе. У человека, например, могут быть рубцы вследствие перенесенных операций, могут быть ожоги, может быть отсутствие волос, аллопеции по каким-то причинам.
Отсутствие конечностей.
Отсутствие конечностей.
И вот конечно, в глобальном смысле, да.
И поэтому вот это вот принятие своего тела, я целиком и полностью за это направление. И плюс еще, когда отсутствует осуждение человека с каким-то вот, ну, недугом или, может быть, дефектом по сравнению со среднестатистическим человеком. И для меня бодипозитив не противоречит тому, что человек может захотеть измениться, если эта особенность доставляет дискомфорт. Ну вот давайте на примере, допустим, не на весе, а на каком-то рубце килоидном. Вот так руку скрутило, что человеку действительно это доставляет дискомфорт. Он не стесняется своего рубца, но он идет и делает операцию, чтобы увеличить функциональность своей конечности. Угу. То же самое, мне кажется, и распространяется и на ожирение. Да, я целиком и полностью за бодипозитив. Важно принимать себя. Важно, чтобы не было шейминга по отношению к этому человеку, у которого есть лишний вес. Но если этому человеку он уже мешает, почему бы его немножко не уменьшить?
Я помню, когда я вот в Таиланде наворачивал там круги на океанском берегу, да, значит,
это был, Майя, расскажи, это был самый первый неделя движения Ильи Кабудиной.
Значит, я возвращаюсь в отель, причем я что-то начинаю ползти по лестнице с трудом, а мимо меня пробегает какая-то вот немка, вот такая, типа, вот Брунгильда, такая, значит, вот высокая, со спиной атлета, плечами пловца, и перед собой, как пушинку, несет ящик с пивом. И она, значит, взлетает туда по этой лестнице, значит, своими такими крепкими ягодицами.
И боди, и позитив.
И она, да, вот как бы явно... Я как бы вот понял, что в тот момент, когда я смогу так же легко и как бы настолько же легко и настолько же счастливым бегать по лестницам, я остановлю свой путь как бы работы с весом.
Здорово, такая визуализация.
Да, да, да. Ну вот, то есть для нее эта точка равновесия, вот она вот там. Поэтому мне, естественно, в этот момент вообще в голову не пришло сказать, а как это ты, знаешь ли, слишком какая-то ты крупная. Она бы меня как щенка взяла бы за шкирку в этот бассейн бы закинула.
Прекрасный финал этого эпизода, я считаю.
Ну что ж, это был подкаст «Правда тела», а с нами в гостях была Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель Московского института психоанализа и директор центра «Можно есть». Спасибо вам огромное.
Спасибо. Этот сезон посвящен расстройствам пищевого поведения или тому, что мы с этим расстройством склонны путать.
Спасибо.
Подписывайтесь и задавайте ваши вопросы.
Правда тело.
Правда тело. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Правда тело.